Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанно-Предтеченской церкви села Ивановское Ногинского района. Мы выходим в эфир в канун праздника Крестовоздвижения, точнее сказать, он уже начался, потому что церковные праздники, они вообще церковный день, он вечером накануне начинается, такая хитрая система отсчета. И разбираемся с тем, в чем суть этого праздника. Воздвижение креста Господня, 4 век по Рождестве Христовом, Святая Царица Елена предприняла, это кратко напоминаю предыдущую серию, да, предприняла, в общем, беспрецедентную на тот момент археологическую экспедицию в Иерусалим, в Святую Землю, нашла там крест Господень, он был поставлен так, чтобы его все увидели, христиане это услышали, и вот как-то действительно это событие, оно проживается из года в год с тех пор, и вот 27 сентября – это как раз тот день, когда этот праздник отмечается. А вообще с крестом связано в христианстве очень многое. Ну, например, христиане осеняют себя крестным знаменем. Отец Игорь, а вы можете объяснить, а в чем значение этого, ну, символического жеста? Что это такое? Почему? Зачем?
Объяснить, конечно, попробую, но не исчерпаю этой темы, потому что она неисчерпаема. Вот. Скажу, что первое пришло сейчас в голову. Вот когда я крещу ребенка, то первое, с чего я начинаю крещение, я осеняю его крестным знаменем. И обычно родителям объясняю, что вот я сейчас что сделал? Я поставил печать на вашем ребенке. Печать, которую уже никогда ничем смыть не удастся. Она невидима, на нем присутствует. Вот. Что такое печать? Для чего вообще нужны печати? Печать указывает на принадлежность. Да, вот на книжке какую-то печать, все понятно, чья это книжка.
Ну, либо скрепляют вот договор.
Да, да, конечно. Ну, вот в данный момент я о принадлежности говорю, а про договор, кстати, тоже можно поговорить попозже немножко. Вот так вот, христиане. Вот ваш ребенок, он теперь вам уже не принадлежит, объясняю родителям.
Ничего себе!
Да, да. Он принадлежит Богу, прежде всего. Он Божий становится. Это не значит, что
сейчас
Бог...
после этого все перехотят крестить детей,
нет,
понимаете?
Нет, наоборот, все так радостно становятся. Потом я объясняю, что это гораздо лучше, потому что Бог у вас ведь его не отнимает. На самом деле мы так и так все принадлежим Богу. Хотим мы этого или не хотим. Просто мы можем этого не осознавать и не признавать, и тогда у нас будут все время в жизни какие-то проблемы. А когда вот я отдаю себя в руки, Господи, я твой, вот веди меня теми путями, какими ты хочешь вести, то вот тогда, наверное, начинается подлинная наша человеческая жизнь. Поэтому вот, вот эта принадлежность, а крест – это печать Иисуса Христа, знак Иисуса Христа. И поэтому христиане с древнейших времен вот этот знак на себе носили по-разному. И татуировали даже какие-то, я знаю, даже и сейчас вот какие-то есть в некоторых странах. И надевали эти крестики. По-разному к этому были так или иначе способы этот знак на себе носить. Но вот одним из способов снова и снова подновлять эту печать, вот как печать, она может стираться через какое-то время, ее можно подновить. Так вот, каждый раз, наверное, когда я осеняю себя крестным знаменем, я вспоминаю, чей я, кому я служу, для кого я живу, в чем смысл моей жизни, что в конце пути моего жизненного, какая встреча уже произошла и какая во всей полноте произойдет, когда завершится мой земной путь. И, конечно, вспоминаю о том же, о чем мы говорили с самого начала, о любви Бога ко мне, потому что верить в Бога – это не просто верить в то, что Бог есть, а верить, что Он любит меня. Да не просто любит, а любит вот так, что ради меня вот пошел на то, о чем мы вспоминаем в эти дни крестовоздвижения.
Вы знаете, но мы еще и крестики носим на шее, там, на груди, цепочка, веревочка, они могут быть медные, могут быть серебряные, ну, какие угодно. А получается, это тоже знак той же самой печати, знак, да, принадлежности.
Да.
А как быть, если, к примеру, вы простите, сейчас такие, знаете, что называется, часто задаваемые вопросы, да, если, к примеру, крестик теряется, знаете, сколько суеверий с этим связано? Потерялся крестик, или чей-то крестик был найден там на земле, это значит, его ни в коем случае брать нельзя, потому что ты берешь на себя чужой крест и так далее, и так далее. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, конечно, мне хочется повторить то слово, которое вы уже употребили, суеверие, да, суеверие – это вера в то, во что верить не надо. И, конечно же, ну, при потере крестика никакой трагедии, катастрофы, конечно, не происходит, а надо просто сразу же постараться по возможности новый крестик, чтобы на вас оказался. Вот. Если в какой-то момент я оказался без креста вообще, ничего страшного тоже здесь нету, конечно. Мы все-таки должны помнить, что самое-самое первое поколение христиан никаких крестиков не носило, это появилось позже. Вот. Когда точно трудно сейчас сказать, достаточно рано, но появилось позже. А то вот встречаешь человека в баню, идет, говорит, крестик сниму, крестик снимать не буду ни в коем случае. А вдруг я там в баню умру, там это как же, вот инфаркт какой-нибудь схватит его там на, во время парения. И предстану перед Богом, нет, нельзя ни в коем случае. Понятно, что не в этом спасение, чтобы на тебе был надет крестик. Но это прекрасный символ, прекрасный знак. И, конечно же, если вы нашли крестик и оставить его лежать из страха поднять чей-то чужой крест, вот это будет грех. Потому что, ну что значит, это святыня, а значит, вы оставили, чтобы он лежал, и кто-то будет проходить и топтать, и попирать его своими ногами. Конечно же, надо этот крестик взять. Ну, совершенно, я думаю, что нет необходимости этот крестик надевать на себя, даже и не нужно этого делать, но ну, или положить в какое-то место дома, или в конце концов, если это как-то, ну, принесите в церковь, в конце концов, и отдайте священнику, а он уж там решит, что и как с этим крестиком сделать. Но только не оставлять его ни в коем случае. Лежать.
То есть, если находишь где-то на земле, да, лучше,
конечно,
взять и вот в ближайший храм.
Просто обязательно
отнести?
Нужно это сделать. Угу. Обязательно. Иначе по нашей вине крест будет попираться чьими-то ногами. Уже теперь по нашей вине, а не потому, кто потерял. То, что тот потерял, он как раз это сделал нечаянно. А вот я уже видел и не поднял.
А вот смотрите, от этого суеверия, да, если перейти к евангельскому тексту, вот Господь говорит: кто хочет идти за мной, возьми крест свой и следуй за мной. Да? То есть понятие, то есть, причем он это говорит еще задолго до, ну или там за какое-то время до своего распятия. Возьми крест свой и следуй за мной. То есть вот это представление о том, что следование за Христом – это несение своего креста, оно в Евангелии прописано.
Да.
А почему это так? То есть почему вот этот символ креста, он появляется там еще раньше в тексте, чем сама вот эта вот казнь, распятие? И почему именно несение креста – это суть христианской жизни? Ведь это же... Вы, когда рассказывали про ваш личный опыт, вы несколько раз употребили слово «радость». Вот радость, с одной стороны, да, с другой стороны, вот это несение креста. Как это вообще все можно объяснить?
Да, вот очень многие вещи как бы соединяются, на первый взгляд, будучи несоединимы между собой. Господь говорит, с одной стороны, блаженны плачущие, и тут же мы читаем: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, как ты радоваться и плакать.
За все благодарите.
Да, и за все благодарите. Да, ну, во-первых, то, что Господь до своего распятия уже говорит о необходимости несения креста, это неудивительно. Во-первых, он же о самом распятии тоже до этого уже говорит неоднократно. Другое дело, что его не слышат. Он говорит, но его не слышат, потому что человек не всегда способен что-то услышать сразу. До него многое до нас доходит позже. Иначе бы ученики бы так не удивлялись тому, что произошло на Голгофе, и тем более так бы не с таким трудом бы поверили в его воскресение, потому что первые известия о воскресении вызвали у многих сомнения, хотя ведь он обо всем об этом предупреждал. Он говорил, что Сыну человеческому надлежит пострадать, быть распяту и в третий день воскреснуть. Казалось бы, ну все сказано было, так и должно произойти. На самом деле, ну, если Иисус Христос говорит о том, что ему надлежит быть распятым, то все-таки его современники, как мы уже говорили, время от времени видели, как это технически, так скажем, происходит распятие, и знали, что да, что преступник, идя на место казни, несет, так было традиционно принято, несет орудие казни, несет на себе. И поэтому, в общем-то, не так уж и непонятны были эти слова. Но, с другой стороны, мы знаем, что вообще-то Господь не раз говорил о вещах, которые не могли быть понятные его современникам, и поэтому он сам говорил, то, что я сейчас говорю, вы не можете вместить, но позже вы это поймете. Не раз, когда он говорит о том, что необходимо едущему плоть, пьющему кровь во мне пребывает, это в Евангелии от Иоанна еще задолго до Евхаристии, понятно, что люди не могли понять, как это так, что какие страшные слова он говорит. Но Господь говорил их в расчете на то, что когда это уже произойдет, то задним числом эти слова вспомнятся, и тогда все станет на свои места. Вот я думаю, это же можно отнести к словам о несении креста. Тогда они, наверное, могли быть непонятны, но после того, как это свершилось, все становится понятно.
Хорошо, тогда можно подробнее по поводу того, что такое нести свой крест. Это же, ну, это трудно бывает. Это бывает, там, знаете, как мы начинаем иногда как-то роптать, трепетать по этому поводу, что слишком тяжелые испытания бывают в жизни и так далее. Ну а почему, вот, не знаю, если быть со Христом – это радость, то почему тогда нельзя без этих испытаний? Ну почему обязательно вот, нужно нести на себе свой крест? Ну зачем? Как это все работает? Простите за механистическую такую лексику.
Почему необходимо страдать в этой жизни, можно ведь так сказать? Да? Потому что под несением креста, ведь понятие несения креста, оно очень многогранно, и среди вот разных оттенков значения этого выражения есть это претерпевать те страдания, которые выпали на твою долю, и не роптать за эти страдания. Почему без страданий нельзя? Вот у апостола Павла сказано, да, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Почему многими скорбями? Можно только, может быть, как-то предполагать, потому что, опять же, повторяю, окончательных ответов мы не будем даже дерзать попытаться дать. Есть вещи, о которых знает только Бог. Но я думаю, что человеку наша главная задача, вот пока мы живем в этой земной жизни, да, сформировать свою личность, свою душу таким образом, чтобы она была, ну, пригодна для Царства Небесного. Вот все, что происходит со мной, да, с моей душой, оно либо мою душу как бы искажает, портит, пачкает, я не знаю, там что-то уродует, либо же, наоборот, мою душу украшает, совершенствует. И вот если говорить о том, что как-то влияет на мою личность положительным образом, что делает меня лучше, красивее, сильнее, перечислить вот эти все факторы, то мы никуда не денемся, но без того, чтобы сказать, что страдание, какое-то терпение, какая-то боль, без этого не обойдется. Человек, который проживет свою жизнь, никак не соприкоснувшись с какой-то болью, со своим страданием, он чего-то не поймет в этой жизни, не поймет чего-то такого, без чего ему трудно себе представить его вхождение вот в ту радость Господа, которая, надеюсь, всех нас ожидает в конечном итоге. Вот страдания, снова повторю, они тоже могут украшать, совершенствовать человеческую душу, а могут ее ломать и портить, если человек к этим страданиям относится не по-христиански. Если он злится, если он ропщет, если он ноет и так далее, тогда да, тогда едва ли эти страдания в чем-то его украсят. Но посмотрите, ведь возьмем всех наших самых ярких и прекрасных святых, и мы увидим, что у всех у них в жизни обязательно были какие-то моменты, были какие-то периоды очень сильной боли, очень сильных страданий, или душевных, или физических, и И то, что они прошли через это, во многом как раз-то и явилось не причиной, там, я не знаю, но благодаря этому они стали тем, кем они стали.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Предтеченской церкви, села Ивановская, Ногинского района, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы говорим в канун праздника крестовоздвижения о том, что такое крест, что такое воздвижение креста, и что это значит сегодня, в 21 веке, для христиан. Я думаю, что отец Игорь, кто-то вот слушает ваши слова и думает, ну, понятно, они мазохисты, эти христиане, если они так о страдании рассуждают, что оно необходимо для того, чтобы человек стал красивее, чтобы душа очистилась и так далее, и так далее. Ну, мы вообще сегодня, знаете, как-то больше к комфорту привыкли. И, ну, я не знаю, есть разные способы преодоления, вот, там, понятно, жизнь нам постоянно какие-то испытания подбрасывает, есть разные способы преодоления этого состояния кризиса, дискомфорта, боли и прочее. Разные практики сегодня существуют. То есть совсем не обязательно вот так, такие мазохистские усилия предпринимать, чтобы, ну, каким-то образом стать красивее.
Мне
через
кажется,
это
мазохизм ведь он предполагает наслаждение, удовольствие от боли. Мы об этом, конечно, ни в коем случае не говорим. Мы знаем с вами, что как только что вообще даже неся какую-то скорбь, неся какую-то боль, мы же молимся о том, чтобы Господь освободил нас от этой боли. Мы же не говорим никогда, что вот я болею, ой, как хорошо, что я болею. Там, да нет, наверное, как только я заболел, я сразу же обращаюсь к Господу. Господи, исцели меня, Господи, помоги мне. И я знаю, что в каких-то случаях Господь исцелит, а в каких-то скажет нет. Как говорит апостол Павел, дано мне жало в плоть. Много раз я просил уже Господа, чтобы она отняла. Господь сказал нет. Вот для тебя это нужно.
Это слепота его, да? Если я правильно понимаю.
Ну, это точно неизвестно. Он, нет, он не был же слепой, апостол Павел. Вот, но есть гипотеза, что у него болели глаза. Ну, точно мы не знаем, об этом спорят. Но важно то, что было какое-то у него страдание, была какая-то боль, какая-то болезнь, жало в плоть, которую он назвал жалобой. И Господь не отнял у него эту болезнь, несмотря на то, что он об этом просил. И в то же время он просил же, уже сам факт, что он об этом просил, говорит о том, что ни о каком мазохизме, ни о каком наслаждении и речи быть не может. Потому что терпеть – это же совсем другое дело, когда мы чем-то наслаждаемся или когда мы что-то терпим. Вот. Другое дело, что да, я понимаю, иногда у людей, особенно когда человек осознает себя грешным и особенно когда грех какой-то, ну, действительно большой грех человек совершил в жизни, то он может чувствовать потребность в страдании. Потребность, потому что этим страданием вот он в какой-то степени ту боль, которая на совести, ну, она становится немножечко легче. Вот такие случаи мы знаем, и можно привести некоторые из этих случаев.
Вы знаете, давайте вот мы на конкретном примере попробуем сейчас порассуждать. Ведь завтрашний день крестовоздвижения – это день, который на какой бы день недели он ни выпадал, вы уже об этом сказали в первой части программы, это всегда пост. Вот пост – это один из таких, как мне кажется, примеров не всем понятной практики христианской. Зачем себя ограничивать? Ну вот зачем? Тем более добровольно. Тем более, ну, когда столько возможностей сегодня есть для того, чтобы здоровое питание и так далее, и так далее. И вот зачем-то этот пост? И получается, что он тоже один из таких вот вариантов самоограничения для того, чтобы, там, как говорят, испытать от этого радость, приблизиться через это ко Христу. Почему вот это самоограничение каким-то образом приближает нас к Богу? Как это работает? Почему это так? Вот страдания, вы говорите, да, человек, если он правильно их переносит, к Богу приближает. Почему вот это самоограничение, вот эти посты? вот постный день крестовоздвижения.
Да, причем обратите внимание, что ведь посты, они известны далеко не только христианам, что это такое, я бы сказал, открытие в духовной жизни, которое представители самых разных религий давным-давно уже сделали, что почему-то, когда человек себя ущемляет, когда он отказывает себе в каких-то чувственных удовольствиях, вот его дух обретает какие-то новые силы. Это опыт. Это просто, тут даже можно рассуждать, почему это происходит, и, наверное, это тоже объяснимо. Но даже если не знать почему, мы знаем, что это так, это уже проверено. Что человек, ущемляющий себя, когда это, конечно, делается свободно, а не под принуждением, вспомним Иоанна Крестителя, да, который вся его жизнь была непрестанным постом, и еще в ветхозаветные времена сколько было примеров, ну и другие практики. Наверное, да, может быть, среди прочего, вообще... Ну, человек, который склонен слишком к удовольствиям чувственным, душа его немножко как бы притупляется, что ли, для восприятия духовной жизни. И... А пища это, ну что, спросить любого человека, что у тебя самое большое удовольствие-то в жизни, которое есть? Я думаю, что не случайно, что многие скажут, ну, посидеть, покушать, что-нибудь вкусненького, это одно из таких достаточно больших развлечений и удовольствий. И, в общем-то, в этом ничего плохого нету. И церковь благословляет праздничную трапезу, и мы, не стесняясь, садимся за хороший стол, когда какой-то праздник. Но помните, вот в Евангелии к ученикам Иисуса Христа обращаются и не могут понять, почему даже к Иисусу Христу обращаются, почему твои ученики не постятся? Потому что практика поста, она уже тогда среди людей, стремящихся к духовной жизни, к молитве усиленной, она уже тогда была очень хорошо известна. Мы знаем, что фарисеи постились два раза в неделю. Мы знаем, что сам Иоанн Креститель постился. Мы знаем, что его ученики. И вот, а вот ученики Иисуса Христа не постились. И сам он вроде бы... Кстати, хотел сказать, не постился, ничего себе не постился. 40 дней, мы с вами знаем, что он постился сразу после крещения, перед тем, как приступить к служению, он постился 40 дней. Это тоже о чем-то говорит, что даже Иисус Христос, еще начиная свое служение, посчитал необходимым предварить и такой вот подготовкой духовной 40-дневным, очень суровым постом, когда он ничего не вкушал. Вот. И вот, но потом больше о посте мы не слышим. И вот спрашивают, почему ученики твои не постятся? Вот эти постятся, те постятся, мы постимся, а твои ученики не постятся. Иисус Христос говорит, ну как могут поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Когда свадьба? Какой может быть пост на свадьбе? А сейчас я среди них, я со своими учениками, и, ну, как бы образно он так поэтично говорит, что вот жених здесь, свадьба, радость. Но наступит время, когда отнят будет у них жених. И вот тогда будут поститься. Вот как раз день, когда мы вспоминаем о кресте, а в сам день крестовоздвижения, если накануне, в воскресенье до этого читалось «Ибо так возлюбил Бог мир», говорилось о любви, то в сам день крестовоздвижения читается эпизод распятия. Вот как это все происходило, читается несколько отрывков из Евангелия, они объединены в один текст, в которых очень подробно рассказывается все, что претерпел Господь на кресте, чтобы мы увидели, что слова о любви – это не просто что-то такое, это абсолютно любит, любит, а что вот чем эта любовь, как страшно эта любовь была явлена людям. И вот вот в этот день, как бы, когда отнят жених от нас, не подобает нам садиться за праздничную трапезу, а посвятить, наверное, этот день размышлениям, молитвенным размышлениям над тем, что произошло на Голгофе.
А я правильно понимаю, что этот день – это напоминание о Страстной неделе? То есть это, ну, фактически через полгода после Пасхи, и до следующей Пасхи еще далеко, но это такой маркер, что ли, напоминание, вот этот праздник Крестовоздвижения, о том, что центральные события в жизни Церкви – это вот Страстная неделя и Воскресение Христово. Это вот то, что будет, но вот сейчас там, мы в календарном плане от этого еще далеко.
Ну, говорить о том, что это напоминание, я не знаю, потому что даже исторически я не совсем уверен, что крестовоздвижение и пост, появилась пост, по-моему, практика поста из Страстной Седмицы вошла в жизнь церкви несколько позже, чем появился этот праздник. Но то, что это созвучно, это не только созвучно, и, в принципе, мы об этом же, конечно, говорим, но ведь как у нас ведь с вами есть Пасха, да? И есть каждое воскресенье, которое является Пасхой. У нас есть Страстная Седмица, и есть каждая пятница и каждая среда, ну, прежде всего, пятница, среда немножко о другом, а каждая пятница, которая тоже в какой-то степени напоминает нам об этом. И, кстати, в пятницу поется тропарь креста всегда, тот же самый тропарь, который поется на крестовоздвижении. Вот, и поэтому, да, конечно, мы вспоминаем о страданиях и о смерти, но всегда при этом, вспоминая и сострадая Христу, помним о грядущем воскресении.
Отец Игорь, у нас уже мало времени остается, но мне бы все-таки хотелось напоследок спросить у вас, а почему говорят, что крест – это путь на небо?
Ну, наверное, потому что, как я уже сказал, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное, потому что если Господь Иисус Христос открыл нам, что без несения креста невозможно наше единение со Христом, и даже более того, что сам Он стал человеком и нес свой крест, чтобы первым из людей взойти туда, куда Он проложил путь, и теперь надеемся взойти и все мы с вами, то, конечно, без креста христианство, без креста нет христианства, а тогда как же нам взойти на небо? Ведь для нас взойти на небо – это взойти ко Христу, взойти туда, куда уже взошел Иисус Христос, вознесся на небеса, и где, надеемся, Он ждет встретить и нас.
Спасибо вам большое за этот разговор. Как всегда, содержательно и есть о чем подумать. Протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Предтеченской церкви, села Ивановская, Ногинского района, был в нашей студии. Я, Алла Митрофанова, провела для вас эту программу. Ну что, с наступающим праздником. С наступившим уже, точнее сказать.
Да, с наступившим праздником.
Крестовоздвижение. Спасибо. Спасибо, до свидания.
Господи. Светлый вечер. На радио «Вера».